О, началась воздушная тревога. Может, вы слышите, нет?
Немножко давайте, да.
Сирена слышна. Сейчас я подойду к окну, чтобы может. Может быть, так слышно?
Да, слышно, слышно.
Вот, началась воздушная тревога. Ну, я не знаю. Это реально как в кино.
Всем привет, это подкаст «Кава Чай». Меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка. И этот подкаст я веду вместе со своим уже другом, российским независимым журналистом Алексеем Пономаревым. Здесь мы стараемся обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, и как мы с этим живем уже 100 дней. Потому что этот выпуск выйдет именно в 100-й день войны. Лёш, привет.
Ань, привет. Да, ну, честно говоря, сложно, да, как-то даже в голове себе уложить, что вот мы записали, ко всему прочему, это 50-й выпуск подкаста «Кава Чай», просто чтобы вы понимали, как бы, да, что получается, что в среднем мы записываемся раз в 2 дня. Это звучит странно, потому что кажется, что в последнее время мы записываемся реже. А ведь, между прочим, мы начали записывать «Кава Чай» чуть позже, да, чем началась война, там где-то, наверное, через неделю. Действительно странно, что до этого времени мы с Аней общались, наверное, сколько там, 2 раза, 3 раза вообще в жизни. И теперь это уже просто как бы часть нашего, так сказать, бытия. Близкий круг общения, я бы сказал, образовался новый неожиданно благодаря этим странным и страшным событиям. В начале, кстати говоря, в самом начале этого эпизода вы слышали голос нашего друга Вани Яковины. Я взял этот кусочек из подкаста «Первые дни войны глазами украинцев». Это спецвыпуск подкаста «Холод». Оставлю ссылочку в описании. На самом деле я переслушивал вот его буквально накануне нашей записи. И, конечно, немножко... Ну, то есть даже не немножко, а меня прям пробрало на некоторых моментах, потому что, когда ты это слушаешь, мы записывали его во 2-й день войны и говорили с украинцами и с россиянами, находящимися в Украине, во 2-й день войны. И, конечно, когда ты думаешь о том, что вот когда мы разговариваем, еще не было ни Бучи, ни Мариуполя, ни вообще вот этих всех совершенно жутких событий. То есть уже тогда страшно, там уже люди рассказывают, потом как они просыпались от звуков взрывов и так далее. Но когда ты знаешь, что еще на самом деле всех их ждет впереди. И более того, даже, знаешь, у меня страшная мысль, которая, как бы, конечно, меня посетила. Я надеюсь, что со всеми этими спикерами, которые у нас были в подкасте, все в порядке, потому что там были люди совершенно из разных городов, из Харькова, из Киева. Кто-то из них говорил, что там вот мы не смогли уехать из Харькова, остались в бомбоубежище. И все мы знаем, что потом начало происходить в Харькове. Короче говоря, я прям, честно говоря, вчера был в некотором таком... как меня заново ударили молотком по голове, как бы просто такой флешбэк в 25 февраля. И, например, там девушка Дарья, с которой я всегда рыдаю, которая говорит...
Меня зовут Дарья. Я родилась и всю жизнь прожила в украинской столице, в городе Киев. Мне всего 20 лет. Но сегодня мое утро началось со звука взрывов. После нескольких залпов раздалась оглушительная сирена, и это был, наверное, самый громкий звук, который я когда-либо слышала в своей жизни.
Я не могла дописаться до своих друзей, когда в 5 утра все проснулись, да, и начали, видимо, написала куда-то в какой-то чат групповой, и никто не отвечал, и она боялась, что, понятно, что ее друзья подпали под бомбы, под ракеты. И, короче, там прям много каких-то супер пронзительных моментов. Еще она говорит про россиян в какой-то момент, и это тоже, тут я тоже пустил, честно говоря, слезы отчаяния, потому что она говорит, что...
У нас нет агрессии и ненависти к мирному российскому народу, к тем гражданам, которые не имеют никакого к этому отношения. Мы знаем, что вы в ловушке точно так же, как и мы. В ловушке власти, которую выбирали далеко не все из вас. Мы благодарны, правда, очень всем, кто выходит на митинги, всем, кто пишет о своей позиции в соцсетях, всем, кто... поддерживает связь с родственниками, находящимися в Украине.
До сегодняшних событий вполне адекватно мы воспринимали россиян. Конечно, мы отделяем власть России и русский народ. Понятно, что это 2 разные вещи. Сейчас восприятие такое, что Если русский народ промолчит и тоже ничего не будет делать, тогда, конечно, отношение будет очень негативным, скажу откровенно, потому что молчать в такой ситуации, я просто не представляю, как можно в этой ситуации молчать.
И тут, конечно, я не могу сказать, что русский народ промолчал в полном составе, да, но все мы знаем, что, к сожалению, оказалось, что российская пропаганда работает лучше, чем мы о ней думали. Мы тоже немножко ее недооценили.
Нет, ну, мне кажется, что было всегда понятно, что она работает лучше, и работает лучше, чем российская армия, как мы выяснили с 24 февраля. Я сейчас проезжала вот буквально сейчас во Львове мимо кладбища, самого известного кладбища во Львове, и обратила внимание, что я не могу сейчас точно сообщить эту информацию, потому что я ее не проверяла, это просто вот мое сейчас впечатление. Я увидела, что за пределами кладбища, рядом там есть такое сбоку поле, и оно было, очевидно, пустым, и там уже появились свежие могилы, эти могилы с украинскими флагами, с флагами УПА, и я вдруг как-то, не знаю, у меня вообще очень странно прорываются мои эмоции. Я заметила, что обычно я как-то срываюсь на какой-то мелочи, вот так вот. И вот я увидела эти могилы, и мне стало что-то очень тяжело, но на самом деле месяц назад у меня случился гораздо более... Сейчас... Я просто шла по улице и увидела, что едет военный грузовик, и увидела в нем ребят в форме, ну, как бы кого-то, кто-то более молодой, кто-то постарше, и меня что-то это очень сильно триггернуло, потому что я поняла, что их куда-то увозят, и, видимо, их увозят куда-то на Донбасс, я не знаю, и это такое, это, конечно, очень тяжелое ощущение, но у меня было впервые в 2014 году, но сейчас гораздо сильнее, когда ты видишь человека в форме, и ты понимаешь, что вот, ну, он будет тебя сейчас защищать. Вроде мы даже с ним не знакомы. Но вот он едет реально рисковать своей жизнью. Он должен там... Он реально, типа, возможно, он погибнет, потому что он меня защищает. Какая между нами связь? Мы не знакомы и, возможно, никогда не познакомимся. Это самое... Ну, как бы, это какая-то смесь благодарности, восхищения и, наверное, где-то даже стыда и вины. Хотя, ну, как бы, я не виновата в том, что Путин на нас напал, но это все равно очень странно, что вот они защищают же людей, которых они не знают. Всех нас. И какие-то такие часто вроде мелкие моменты, когда ты что-то замечаешь, да, они очень сильно провоцируют. Я думаю, что сейчас, наверное, в Украине, если ты расплачешься на улице, в принципе, все поймут, почему.
Ой, к сожалению, я, конечно, я... очень понимаю твои эмоции в этом смысле, и понятно, что это просто, наверное, да, немножко по-человечески страшно, что ты действительно можешь, вот ты видишь этих ребят живыми и здоровыми, там, не знаю, веселыми, и действительно понимаешь, что ты можешь их больше никогда уже не увидеть, потому что, ну вот, как бы, на самом деле происходят постоянно какие-то страшные вещи.
Вчера Зеленский сказал, что гибнет от 60 до 100 человек в день, и около 500 людей, человек ранят. Это, ну, я не знаю, это, конечно... Я не понимаю, как с этим жить. То есть я просто не понимаю. Вчера я шла и думала, блин, ну, это бессмысленно. То есть нет, как бы важно сказать, что то, что делают наши ребята, украинские солдаты, это, конечно, не бессмысленно, потому что они нас все спасают. Но как бы, типа, когда ты начинаешь вдумываться в причину этой войны, почему на нас напали, и ты понимаешь, что это какая-то просто... Типа, ужас в том, что этого нет причины легитимной. То есть это произошло просто потому, что, я не знаю, Путин хотел дольше удержаться у власти, просто потому, что он, я не знаю, быдло, как его называть, потому что он необразованный, некультурный человек, потому что он из подворотни, потому что он плохо учил в школе историю или что, или потому что у него есть какие-то странные идиотские имперские амбиции, построенные на каких-то маргинальных идеях. Ну, то есть, ты, когда ты начинаешь это разворачивать в своем мозгу, и ты понимаешь, что на твою страну напали и погибла куча народу, просто куча людей погибла из-за него, и это просто шок. Вот честно, это просто в этот момент ты испытываешь конкретный шок.
Да, это как раз вот один из моментов, который меня тоже пробрал вот в этих впечатлениях украинцев от первого дня войны, потому что там тоже девушка говорит, что...
Мы на своей земле, и мы ни на кого не нападали, мы не понимаем, за что вообще, в принципе, на нас напали, какая причина, почему идет атака на Киев, на Одессу, на Харьков. Мы свободная страна. Страна, в которой действительно есть свобода голоса. Мы действительно можем говорить то, что думаем. Нас за это не задерживают. Мы можем выходить на митинги. У нас есть эта свобода. Возможно, это и бесит Путина.
Ну, то есть нельзя быть на самом деле, нельзя вести себя как свободный человек, если ты живешь на территории бывшего Советского Союза. Видимо, по мнению ГБшников, это так. Вот, видимо, это и есть главная причина, к сожалению, всего происходящего. Но согласен с тобой, конечно, бессмысленность потерь. Ну, то есть, да, я подписан на многие каналы, и, в частности, довольно страшные каналы, типа «Груз-200», да, где выкладываются постоянно, скажем так, потери российской армии в наглядном довольно виде. И это, на самом деле, тоже абсолютно, ну, как бы чудовищная история, потому что, ну, как бы зачем вот эти десятки, сотни, тысячи человек как бы сейчас умирают просто ни за что?
Да, это какое-то невероятное преступление, и тем страшнее, что оно происходит сейчас, в 21 веке. То есть, получается, человечество не ассимилировало никакой свой опыт, как будто бы. Ну ладно, хорошо, не человечество, а какие-то конкретные его представители, да. Но все равно это какое-то ужасное разочарование, что это вообще может происходить. Вот. Как бы для меня это какое-то ужасное разочарование, что это допустили, да, что это произошло, что вот такой человек, он получил власть, что он удержался так долго, что все с ним, все ему жали руки, да, еще начиная с 2008 года, начиная с Грузии, все кивали, он везде был принят, да, то есть мы все, ну, как бы, типа, в том числе какой-то там, не знаю, условный западный мир, англосаксы, не знаю, рептилоиды, кто угодно, то есть все это допустили, потому что это же не в феврале началось, да, и это даже не с аннексии Крыма началось, да, ну, как минимум с Грузии. И в этот момент начинаешь разочаровываться в человечестве, понимаешь? Я начинаю разочаровываться в человечестве. У меня был очень сильный момент, когда первый раз мы уезжали из Львова, и это был еще вот этот пик, когда очень много людей бежало из Украины, это было 5 марта, и мы ехали в этом страшном эвакуационном поезде, куда он шел на Ужгород, но мы ехали не в Ужгород, мы остались в Украине в тот момент, просто переезжали в другой город из Львова. И вот это, знаешь, ощущение, что ты внутри фильма, и ты сидишь, и ты понимаешь, что как будто бы в общем в мире ничего хорошего не осталось. И у меня был тогда, я не помню, я рассказывала это или нет, но я просто включила оперу, потому что, не знаю, никто не обязан это знать, но я вообще очень люблю оперу. И я включила оперу, потому что я сидела и слушала ее, потому что как будто бы, когда ты в этот момент чего-то абсолютно ужасного можешь прикоснуться к чему-то абсолютно прекрасному, тебе кажется, что, может быть, и есть какой-то шанс у людей вообще, не знаю, построить какое-то другое общество, стать лучше. И это такое странное ощущение контраста, когда ты едешь внутри этого, хочется сказать, пиздеца, и можешь при этом концентрироваться на чем-то очень хорошем, чем-то действительно... Понимаешь, что человечество продуцирует не только смерть, боль, не знаю, но и что-то хорошее тоже.
Ну да, как будто есть ощущение, что, к сожалению, это, видимо, никогда не закончится. Не знаю, какой должен быть этап развития общества, но тоже, знаешь, когда мы узнали, что наши европейские партнеры, которые сейчас, значит, запретили россиянам пользоваться карточками по всей, да, ну, за пределами России, российскими, то при этом они поставляли, ну, как бы спецсредства для российской полиции, которая, да, разгоняла митинги все эти годы. Но это тоже, конечно, такое, в общем, mixed emotions. Ты понимаешь, в общем, все, ну, господи, понятно, что это лицемерная, тоже бюрократическая довольно система. К счастью, более, кажется, все равно развернутая лицом к людям, чем в России. Ну, по крайней мере, не знаю, по моим ощущениям, может быть, я чего-то не знаю до конца. Опять же, вот, да, мы к этому приходим там спустя 3 месяца войны, о чем мы немножко говорили в выпуске с Катей Катрикадзе, что, ну, понятно, что Европе, условно, да, разным европейским странам вообще не впилось, как бы, да, сейчас тут разворачивать какие-то военные действия против России, им нужно там дома отапливать зимой, там как-то, значит, газ, нефть, и вообще, и плюс еще вообще в целом какая-то назревает ряд гуманитарных катастроф из-за этой ситуации с зерном, ну, короче говоря, какая-то... Понятно, что у всех какие-то свои резоны, скажем так, но по-прежнему действительно удивительно, что настолько оказывается иногда все цинично, и человек оказывается на последнем месте. Обычные люди, которые страдают из-за этого, те дети, которые сидят в бомбоубежищах по-прежнему, или остались без рук и ног, или обычные пацаны, которые в 20 лет умирают вообще ничего, не успев даже в жизни посмотреть.
Я все понимаю, конечно, отапливать дома, но как бы это не причина. Это не легитимная причина. Вообще для Европы, которая пережила Первую и Вторую мировую войну, для меня поразительно, да, у нас мощнейшая историческая память, связанная с этим, столько снято фильмов, столько написано книг, мы как бы вроде бы должны конкретно здесь, в Европе, понимать, может быть, даже, хотя, наверное, так спорно говорить, но, по крайней мере, мы должны очень остро чувствовать и понимать, насколько это плохо и насколько это нужно там или избегать, да, там, или пресекать, я бы сказала, что пресекать более точное слово, или мгновенно заканчивать это все, да, и максимально помогать, чтобы это закончилось все быстрее, но оказалось, что нет. Оказалось, что нам это ничем не помогает. Я уже здесь просто вспоминала, есть замечательная книжка французского историка Марка Блока, который, собственно, погиб во Вторую мировую войну, и у него есть книжка, которая называется «Апология истории». И он как раз об этом пишет. Он пишет, что зачем нам история, если мы повторяем это снова. И я сейчас, я постоянно вспоминаю эту книжку, мне жаль, что она осталась у меня в Киеве, и, похоже, пора ее... перечитать.
Да, вот тут я ехал в очередной раз с одним из тбилисских таксистов. Тбилисские таксисты, ну, как и все таксисты, достаточно общительные люди, любят поговорить о политике, о геополитике. Но мне понравилось, что этот таксист, с которым я ехал, он был, конечно, он очень такой проукраински настроенный и очень антипутинский, что, кстати, не всегда встречается в Грузии. Вот считается, что в Грузии там все ненавидят Путина и русских. Но на самом деле это как бы... Тут тоже есть свои, как бы... патриоты Советского Союза. Но этот таксист меня впечатлил тем, что он, по сути, процитировал песню Роджера Уотерса старую про то, что он сказал, что вот, смотри, видишь, стадион «Динамо» Тбилиси. Я говорю, да-да-да, я даже на него ходил, на футбол. Он говорит, вот собрать бы на этом стадионе Путина, там, Эрдогана, вот этих всех чуваков, чтобы они просто друг с другом фигачились, как бы... Ну, как бы в качестве зрелища, типа. И просто была такая старая песня группы Pink Floyd про, короче, место, где нужно собрать всех политиков, чтобы они там друг с другом играли, типа, в самолетики, в войнушки и так далее.
Угу.
Давай, наверное, поговорим про какие-то более позитивные впечатления. Тебе удалось наконец-то добраться до Киева несколько дней назад. Расскажи, как ты увидела, каким ты увидела... Уже, наверное, родной, да, для тебя в какой-то степени город, поскольку ты там жила последние несколько лет.
Да, я была очень рада вернуться в Киев. Вообще, на самом деле, плохо себе представляю, что со мной произойдет, когда я вернусь в Одессу, потому что я все-таки считаю своим абсолютно родным городом Одессу. Мне кажется, что если ты там родился, то ты хоть и иронизируешь над этим, все равно Одесса это всегда какое-то, ну, особое место занимает. В Киев, в первую очередь, ты знаешь, самое главное, наверное, то, что я же уезжала оттуда 20 числа, 20 февраля, и я помню, как я стояла в лифте, и не помню, рассказывала ли это в подкасте, извините, если я повторяюсь в этом выпуске, но я помню, что мы стояли, и я реально думала, что, как бы, может быть, я эту квартиру больше не увижу. И этот лифт. Если говорить про лифт, я, может быть, и рада была его больше не увидеть, потому что у нас ужасная, совершенно ужасная парадная. И поэтому, когда я приехала обратно, и я поехала ночным поездом, чего я не делала очень-очень много лет, я очень не люблю ночные поезда, и, в общем, я в 7 утра приезжаю на свою станцию метро, выхожу, покупаю гигантский вообще букет сирени возле метро, и иду по нашему району, вижу частично разбомбленные эти дома, ну, разбомбленные, наверное, будет слишком неправильно говорить, ну, дома со снесенными этажами. И я просто понимаю, что вот я сейчас вернусь реально в свой дом, куда я думала, что я не приеду больше никогда. И я вот шла с полным ощущением, что сейчас вот это какая-то, наверное, моя микроскопическая победа над Путиным, что вот он меня выгнал, а я возвращаюсь. Очень сильный тоже был для меня какой-то момент. Я пришла домой, и там было все хорошо. И даже картина, которую подарила моя подруга-художница перед войной, картина называется, кстати, «Загроза войны», «Угроза войны». Я что-то была уверена, что она упадет и разобьется, и тем не менее она висела на стене, целая, невредимая, и это кайф. Угу. Я кайфанула в этот момент.
Ты же говорила, что буквально в соседнем доме, да, от вас снесло типа два этажа верхних. Да, это, конечно.
Да. И у нас тоже верхний этаж, да. И очень много кого выбило стекла, но вот тоже, мне кажется, мы уже об этом говорили, что в нашей квартире, повезло, потому что все на месте. Нам очень невероятно повезло. Единственная наша утрата на данный момент – это то, что у нас умерли все растения.
Угу.
Но это, конечно, как ты понимаешь, в разрезе всего это ерунда.
Минимальные потери.
Да, да, все сможем посадить заново.
И уточню, базы Азова, конечно, в доме у вас не было, чтобы, так сказать, по нему наносить удары высокоточным оружием. Обнаружила ли ты признаки базирования Азова в вашем квартале?
Признаки базирования? Нет, ты знаешь, не обнаружила. Но вообще Киев, конечно, пустой. Я, кстати, хотела рассказать, вот тоже пересказать историю моей косметолога, она вернулась потому что, как и все украинские женщины, я ездила, чтобы попасть ко всем своим специалистам по бьюти, скажем так, которые уже в Киеве. И она мне рассказала, что она вернулась еще 2 месяца назад, то есть через месяц после начала войны она с мужем вернулась в Киев. И она живет в таком достаточно отдаленном районе, который называется Поздняки. Короче, суть в том, что она мне рассказывала, что вот она вернулась, и вечером, в 7 вечера она ехала вот в свой этот район, а там туда ведет очень широкая дорога, по-моему, 6-полосная или 4-полосная, ну, короче, такая достаточно широкая дорога. И вот представляешь, она возвращается в 7 вечера на машине, то есть, как ты понимаешь, это время, когда там просто обычная, 100-процентная, гигантская, просто невероятная пробка. И она говорит, я вот стою на светофоре, и я понимаю, что я абсолютно одна. Справа никого нет, слева никого нет, впереди никого нет, сзади никого нет. Она говорит, я вот стою и начинаю плакать за рулем и просто не могу остановиться. И я чего-то так живо себе представила эту картину, знаешь, когда вот эта какая-то гигантская киевская дорога, и на ней только одна машина в 7 вечера, в будний день. Это невообразимо совершенно. И, конечно, сейчас в Киеве все еще мало людей, действительно мало людей. И хотя работают уже многие рестораны, но, знаешь, там я встречалась с моим другом, и мы с ним так с грустью отметили, что мы сели за столик в ресторане в воскресенье днем. Еще до войны невозможно было себе представить, чтобы ты без брони в этот ресторан попал днем. Знаешь, просто пришел и сел.
Угу.
Потому что там, ну, или бронь, или гигантская очередь. Но в целом, конечно, Киев начинает оживать, и это замечательно.
Слушай, а там есть какой-то комендантский час или что-то такое?
Да, везде сейчас есть комендантский час. С 5 до 11, кажется. То есть с 11 до 5, вот так будет правильно сказать, да. С 11 вечера до 5 утра.
Теперь даже я вот за время войны узнал тоже новые названия киевских заведений, всяких «Ветерана пицца», например.
Ветерана пицца, да.
Надеюсь, посетить когда-нибудь, когда россиянам будет возможно попадать в Украину без оружия.
Да, и самое, конечно, самое ужасное, что сейчас как-то все, мне кажется, начали осознавать, и это какая-то, знаешь, как-то очень молчаливо происходит, все начинают осознавать, что это, ну, очень долго. И это какая-то такая ползучее, жуткое ощущение. Я, кстати, научилась с ними справляться, потому что когда я слышу, что война России и Украины – это надолго, я думаю, ну да, ну уже 8 лет. Может быть, наоборот, это уже конец, это уже финальная стадия. Потому что, конечно, корректно говорить, что все началось с аннексии Крыма.
Ну да, да. Ну, знаешь, как это у болезни бывает, вот такая какая-то долгая, мучительная стадия, когда там Человек лежит там с температурой, с жаром, мучается. Но когда как бы происходит кризис, да, то он либо умирает, либо выздоравливает в итоге. То есть я думаю, что как бы, как говорил нам, кажется, Антон Долин, хэппи-энд неизбежен, да. Ну, то есть думаю, что, конечно, так или иначе, этот кризисный период закончится. Просто, опять же, мы, конечно, не можем представить, в какую минуту это произойдет и в какой день. И все равно надеюсь, что если эта война не перейдет, как сейчас говорят российские пропагандисты, в Третью мировую, там уверены, кто-то уже Скобеева начала говорить, что это, не, это уже пора перестать это называть военной спецоперацией, потому что на самом деле это Третья мировая война против НАТО. Ну, тут, конечно, мне кажется, видимо, это уже все оправдания, как бы, да, в это время, в ходе Третьей мировой войны, значит, российская армия воюет с НАТО, сравнивая с землей, Северодонецк, Лисичанск и Рубежная. Вот, кстати говоря, Ваня Яковина, опять же, возвращаясь к самому первому нашему разговору, говорил, что он абсолютно уверен, что если Украина продержится 2 недели, то Украина победила.
Я на самом деле абсолютно уверен, что если Украина продержится неделю, а еще лучше 2 недели, то все, мы победили. Потому что с каждым днем силы украинские становятся все мощнее, а силы, соответственно, Путина слабеют.
Ну, пока Ваня Яковина, судя по всему, прав.
Да. Хочется надеяться на его прогноз. Вообще какие-то, знаешь, есть какие-то... Опять же, в самом первом выпуске «Кавачай», когда мы признавались вот в некой тяге к рациональному, да, вот это вот не бывает атеистов в окопах под огнем. Короче, я понял, что я, конечно, продолжаю радоваться каким-то вот таким вещам, когда, например, сейчас мы смотрели тоже редкая, честно говоря, позитивная эмоция вообще, которая приходит из Москвы за долгое время. Я смотрел финал Кубка России по футболу, я болею за «Спартак». «Спартак» выиграл Кубок России по футболу. Казалось бы, во время войны, ну, как бы кому не насрать вообще на Кубок России по футболу, честно говоря. Тем более, российский футбол находится явно тоже на годы в изоляции, вообще весь российский спорт. Но там был довольно потрясающий момент, когда, собственно говоря, чуваки поднимали кубок над головой, и певица Максим начала петь песню «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог» вместе со всем стадионом, как бы что-то же там, не знаю, 70, наверное, тысяч на стадионе в Лужниках. И в этот момент в эфире Матч ТВ, который сейчас, да, максимально ватный канал, просто, ну, как бы, ну, просто максимально зашкварившийся там с ток-шоу в стиле России 2, и, ну, короче, прям там действительно только Владимира Соловьева не хватает. Там как бы на фоне празднующего «Спартака» капли на стекле камеры начали переливаться на солнце, и они начали переливаться желто-синими цветами. И это было, ну, как бы невозможно не заметить, потому что это просто на переднем плане, как бы такие множество украинских флагов начинают как бы бегать по камере, и это просто, знаешь, как такое, ну, реально divine intervention какой-то такой момент. Но у меня какие-то такие вещи маленькие, да, тоже заражают оптимизмом. Поэтому мне кажется, что в конце концов все будет хорошо, и действительно... Украина победит Путина, потому что, ну, все равно все Гитлеры, Путины и другие Муссолини и Каддафи рано или поздно как бы заканчивают жизнь очень печальным образом. И Чаушески.
Слушай, это неизбежно, потому что мир, он просто так не устроен. Не может архаика победить современность. Поэтому, конечно, это заведомо проигрышная война для Путина и для современного российского государства. Потому что все-таки это, да, не только Путин там есть. Там же есть много людей, которые в окружении его поддерживают и так далее. Надо не забывать. И как ты помнишь, мы ведем с тобой этот список Арии Старк, всех пропагандистов и так далее, которые тоже должны не избежать своего наказания. Но да, я никогда ни секунды не сомневалась, что Украина проиграет или что Путин как-то глобально может одержать победу. Это невозможно. Но вопрос только в том, как долго это будет и какая цена будет нами заплачена. И как это, все, что больше одной смерти, это уже слишком дорого.
Ну да, этого, к сожалению, мы уже не избежали, но действительно, вот даже опять же, хоть многие вещи мне показались прям страшными при переслушивании вот этих войсов из Украины, из первых дней войны, но, например, я там разговаривал с Петей Рузавиным, кстати, рекомендую всем послушать его подкаст «Хуй войне», довольно впечатляющий нарративный подкаст, и он говорил по телефону, он был в Киеве в этот момент, и он говорил, что вот мы сейчас стоим, мы в Оболонском районе, мы слышим стрельбу с разных сторон.
С другой стороны от меня находится Гостомель, там аэропорт, и там как раз основные бои, если я правильно понимаю, и оттуда как раз уже слышно и как падают снаряды, мы там были не очень далеко, и вокруг окапывается территориальная оборона, много военной техники, ну и слышна стрельба вот как минимум с двух сторон, как бы она потихонечку приближается, тревожно.
И все-таки сейчас хорошо, что у тебя есть уже этот рассказ про то, как ты идешь по улице с букетом сирени в Киеве и не слышишь никакой стрельбы с разных сторон, и никто не пытается прорваться в Киев на бронеавтомобилях, и, не знаю, там нет уличных боев, и надеюсь, что не будет.
Да, думаю, что уже не будет. Я, кстати, прочла сейчас комментарий, который нам оставили вчера на кастбоксе. Не знаю, войдет ли это в этот выпуск или нет. Комментарий такой: не слушайте этот бред, некомпетентны все, наивны или хотят казаться такими все. Хочу сказать Павлу, который написал этот комментарий, что нет вообще абсолютно никакого греха в том, чтобы быть наивным человеком.
Вот наш любимый комментарий был какой-то там, типа, это же предатель и какая-то англосаксонская подстилка, что в таком духе обсуждают, типа.
Я надеюсь, что наш следующий подкаст так будет называться. Прекрасно.
Да. К счастью, помимо людей, которые, так сказать, указывают нам на нашу лживую сущность, существуют и благодарные слушатели. И, в частности, у нас мы не можем, конечно, не радоваться тому, что у нас растет число патронов на Патреоне. Более того, у нас появилось некоторое количество патронов второго уровня, что обязывает нас в течение определенного времени записать эксклюзивный выпуск для них. Так что у нас теперь уже тоже есть не только права, но и обязанности. Вот. Но на всякий случай мы напоминаем вам, да, что вы можете подписаться на Patreon, поддержать нас там, не знаю, задонатить нам совсем немножко денег или побольше, или вообще, так сказать, инвестировать в подкасты, что в это военное время, как мне кажется, неплохая инвестиция. Но в любом случае мы очень благодарны на самом деле всем нашим слушателям, которые все это время нам пишут. Каждый раз как-то дико трогательно получать какой-то фидбэк из Украины, из России. Понятно, что это очень приятно, когда ты понимаешь, что реально ты делаешь какое-то полезное для души, полезное дело для себя и для других людей.
А если вы пока не готовы быть нашим патроном, что, в общем, тоже вполне нормально, потому что как мы можем вас принудить, Лёша, или правильно, или принудить, наверное?
Да, просто во время, наверное, принудить. Просто во время войны, конечно, есть вещи, на которые стоит потратить деньги, условно говоря, на одежду для украинских беженцев, например. Вот многие мои друзья сейчас собирают деньги в Тбилиси и в других городах. Но все равно мы страшно благодарны всем.
Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас в Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, где вы нас слушаете. Ставить обязательно лайки, пишите комментарии. Например, если вы тоже возмущены нашей наивностью, не забудьте нам, пожалуйста, об этом сообщить. На самом деле я читаю все комментарии, и даже тот комментарий, где было написано, что я слишком часто говорю, что чего-то не знаю про Россию, я, между прочим, приняла к сведению, и теперь говорю про это немножко меньше. Спасибо большое, что слушали нас, и услышимся очень скоро.
Почуемось. Wasters of life and limb is everyone in